Здравствуйте, мы начинаем урок, продолжаем урок по Брейшис Раба. В прошлый раз мы закончили, мы находимся в главе 6. Да, сейчас начинаем 6 главу, 5 пункт, Безрат Ашем.
Я здесь первый раз говорю, ничего.
Ну, послушайте, я надеюсь, что вам понравится урок, вам
Здрасте.
будет интересно, хотя на этот раз тут какие-то вещи не по... Честно скажу, вот еще раз, это же предисловие, которое я уже много раз делал, что Мидраш... Эта книга очень сложная, непонятная, и в ней скрыты многие секреты, которые мы немножко пытаемся чуть-чуть что-то иногда подглядеть немножко, но в основном мы мало что понимаем, читаем как дети этот текст и просто как бы изучаем Тору, иногда что-то находим, какие-то крошки какого-то понимания того, что здесь написано. Иногда, к сожалению, приходится довольствоваться только просто простым пониманием текста, которая не удовлетворяет как бы нас, да, так. И опять же я еще раз говорю, что есть Рамхаль написал очень известное предисловие к Агадот, то есть он написал предисловие к частям Талмуда, где говорится, рассказываются различные истории. И эти истории очень часто, во-первых, непонятно, зачем они рассказываются, во-вторых, они там написаны иногда очень странные, непонятные вещи, который очень тяжело воспринять буквально. И Рамхаль говорит там, это, наверное, многие это читали, что есть перевод этого на русский язык, даже с комментариями, даже Берут Ицхак это печаталось когда-то. Он говорит, что там скрыты какие-то тайны. В этих вот агадот скрыты какие-то тайны Торы, которые и ключи от этих тайн даны только определенным людям. Вот, и он ключи не дает, а только говорит, что вот там тайны скрыты, не удивляйтесь и не думайте, что это какая-то ерунда, а вот там содержатся эти вот тайны. И Мидраш, очевидно, совершенно очевидно каждому, кто открывает Мидраш, что здесь тоже содержатся какие-то глубокие вещи, которые мы не понимаем, но что-то иногда можно понять. И так вот любое изучение Торы всегда говорит о том, что ты что-то понял, что-то нет, какой-то уровень понял, какой-то уровень не понял. Постепенно человек как бы накачивает мускулы понимания Торы и начинает понимать немножко больше. Вот. Кто накачивает очень большие мускулы, но кто-то не очень. Вот. И так мы...
И понимаешь, что он ничего вообще не понимал.
Ну да, это, наверное, происходит постоянно. Так вот, мы на Мидраш Раба, это такой самый известный Мидраш, книга Мидрашим, оставленная нами мудрецами Мишны и Талмуда. И мы на главе 6, пункт 5. Там написано так. Это Мидраш интерпретирует первые стихи Торы. Мы сейчас находимся, сейчас мы вот перешли на пасук, мы в первой главе Торы, 17 пасук, 17 стих. «Ваитену Исам Элоким Баракия Шамай». «И поместил он их в небесах». Так написано в Ракия Шамай, то есть, как мы сказали, что Ракия – это слово, означает нечто, некое такое прочное, выкованное, какая-то прочная поверхность выкованная. И вот на этой вот прочной поверхности небесной Всевышний поместил на ней светило. Так говорит нам Тора. Ома Раби Йоханан. И Раби Йоханан говорит такую вещь. Он говорит, ну, вещь вроде бы не совсем связанную с тем, что вы сказали, но вот он так говорит. Сказал Раби Йоханан, «Гимал дворим нитну матана леолам». Он говорит, что есть три вещи, которые были даны миру как подарок, в подарок, бесплатно. Элухен, Атура, Веамиурод, Ракшамим. И третьи вещи – это Тора, это светило и дожди. И на все это, опять же, еще такой очень важный принцип, который видит каждый человек, который изучает Талмуд, что наши мудрецы в основном на все свои утверждения пытаются найти доказательства из Торы, из письменной Торы. То есть не обязательно из самой Торы, иногда из пророков, иногда из писаний. Но они очень часто пытаются найти доказательства тому, что они говорят в стихах письменной Торы. Здесь он тоже приводит доказательства тому, что он сказал из стихов Торы. Атура Амарота Кшамим, Ватура Аминай. Откуда мы знаем, что Тура была дана в подарок? Шнеймар, Витен Эль Муше Вахурей. Написано, что вот Всевышний дал Моше Тору. То есть вот это вот слово Натан, Итен, написано, да, написано Ваитен. В нашем пазухе, в нашей стихе в 17 написано «Ваитену и сам Элоким Бараки Ашамаем». То есть он их дал буквально. Без того, что написать, он их поместил, сам написано «Ваитену», он их как бы дал. И на этом основывается вот это объяснение, оно основывается на том, что здесь используется вот это необычное слово «ваитен», вернее, само это слово обычное, но необычный смысл. И на этом основывается вот это вот объяснение, что вот эти вещи были даны бесплатно, даны были в подарок. А Тураш Амиурот Вакшамим, то есть Тора светила и дожди, и Тора, первый посыл говорит про Тору, «Ваитен лэль Моше», выходит, он дал, Всевышний дал Моше Тору. Амиурот Минайн, откуда мы знаем, что были даны светила в подарок? Шинеймар, «Ваитен уисам алуким бараки ашамаим». Это наш посыл, наш стих. Написано, что вот он их дал, Всевышний дал эти вот светила в небесный вот это вот небоскреб, в небесный вот это вот в небесную плотную вот эту вещь. Кшамим минайн, откуда мы знаем, что дожди были даны бесплатно? Шинеймар, натати гишмейхем бейтам. И дам я вам дожди вовремя, как написано в книге Ваикра. Да, это то, что называется по-русски левит. Так написано. И продолжается Мидраш, да, значит, третья вещь это еще раз, это дожди. И продолжает Мидраш и говорит так. Раби Азарья Бешем, Раби Иуда, бар Раби Симон, умер. Аф Ашалом. То есть они теперь к тому, что было сказано в начале, они теперь добавляют еще какие-то вещи, которые не были упомянуты, названы до этого. И Раби Азарья от имени Раби Иуда и сына Раби Симона говорит так. Афа шалом, и также мир, как сказано. Натати шалом баарец, я дам мир на земле. Так говорит пасук, дам мир на земле буквально. То есть это такой подарок, какой некий подарок от Всевышнего. Раби Йошуа бар Раби Нехемья умер. Раби Йошуа, сын Раби Нехемья, говорит так. Аф, а Йошуа, также избавление. Шинеймар, вы натати ли маген Ишеха. Это послуга из Тейлим, из Псалмов. И вытитен ли маген ешеха, и дашь мне маген ешеха, то есть щит избавления, буквально. Везде используется слово натан, да, вытитен, здесь написано вытитен, натан, слово давать. Раби Танхума, Омар, Аф, Эрец Исроэль, также Эрец Исроэль была дана нам, да, земля Израиля дана была в подарок. Шинеймар, вытитен лахем арацо изгоим. И даст он им земли народов. Это пасук тоже из Тейлим. В Ешумрим есть также мнение такое, которое говорит так. Аф аникама бейдом. И также нам дадут в подарок, дадут нам месть Эдому. Месть народу Эдома. Как сказано, как шинеймар. Натати эс никмаси бейдом. Пророк Хескель говорит... Это Всевышний говорит устами пророка Иехескеля, что дам я свою месть Эдому, эдомскому народу, Эдома. Рабонан Амри, а Рабонан, то есть мудрецы, какие-то мудрецы, которые Мидраш не называет, они говорят так. Ав арахамим, и также милость или милосердие будет, это также является подарком. Шинеймар. Как сказано, «Ваитен ойсам лирахамим лифней коль шувеем». Еще раз Тейлим, это послуга Тейлим говорит, что «я дам их для милости перед всеми, кто возвращается». Раби Ицхак бар Марион умер. Еще одно. Они все добавляют что-то еще. Раби Ицхак бар Марион умер. Раби Ицхак бар сын Мариона говорит так. «Афа парашафрашас аяма гадоль». И также, разделение, развержение океана дается в подарок. То есть что это значит? Это означает, что это непонятная вещь, то есть означает, что океан как бы позволяет людям его себя пересечь. Или океан, или море. Как известно, есть большой вопрос, что означает, в Геморе используется понятие «яма-гадоль», большое море. Есть некое сомнение, что это означает. Означает ли это Атлантический океан, или это означает Средиземное море? Есть спор между. Мне кажется, что недавно Рав Йонасан упоминал на уроке по Геморе, кажется, да? что есть, есть спор, на что означает вот это вот понятие яма-гадоль. И есть, у нас такая есть браха, которая произносится на вот это вот яма-гадоль, большое море, и существует сомнение, где нужно ее говорить, когда человек находится на Средиземном море или когда человек находится на видит Атлантический океан. И известно, что кто-то находится в Гибралтаре, он может одновременно увидеть и Средиземное море, и Атлантический океан, и тогда он точно может говорить эту браху, потому что она там уже точно, по всем мнениям, он видит то, на что произносится браха, яма гадоль. Вот, так возвращаясь к нашей теме, значит, что означает, что Всевышний как бы развел вот это вот большое море, это означает, что в нем можно по нему плавать. То есть человек может переплыть это море и остаться живым. Коама Рашева Нойтен Биям Дерех. Да, так написано, как сказано, это пророк из посуг из книги Ишаяу. Написано Коама Рашем, так сказал Всевышний, Анойсем Биям Дерех. Тот дает путь в море. Дает путь в море. Рабонан Амри, Рабонан говорят, Анутен Биям Дерех. Бацерес Виадахаг. Они говорят так, что на самом деле, что вот это вот пасук, который говорит, что Всевышний делает такой проход, путь в море, относится только ко времени от Шивота и до Суккота. То есть это время, когда можно переплывать это вот море. Тогда достаточно хорошая погода, чтобы можно было безопасно переплыть море. Нутен биям дерех. Миацелес вадахаг. Убаямим азим нативан. Есть другой пасук. Это тот же самый пасук, просто продолжение того же самого пасука, где написано, что в жестоких таких водах, таких азим, это такие наглые, жестокие такие наглые злые воды. Баямим азим натива. То есть ее проход через вот эти вот злые воды, наглые воды. Минахаг вадаханука. То есть от Суккота и до Хануки, это воды такие, они уже злые. Но еще можно переплыть океан или море. Еще можно его переплыть на корабле. Потом уже нельзя. Как говорит Мидраш дальше. Раби Носен Коэн Ахуа Драби Хия Бар Аба Мефариш Бияма. То есть Раби Носен Коэн, так его звали, брат Раби Хия Бар Аба, который был один из мудрецов Талмуда, он собирался выйти в море. Хамафриш Бияма. Омар Леяхуй. Он сказал так своему брату, так. Цали Алай, молись за меня. Молись за меня, потому что это опасное, очень опасное путешествие, опасное приключение переплывать море. Омар Лей сказал ему, «Ма не цали Аллах, что же я буду, как же я буду за тебя молиться?» «Мин де ад катар лулавех ктор аглех». Он говорит, что есть такое правило, что когда ты завязываешь свой лулав, нужно также завязать себе ноги. То есть в это время, после Суккота, не стоит вообще никуда выезжать. Так он говорит, потому что это опасно, и поэтому я тебе не советую никуда плыть вообще. Эйн альяск ликништа, ин альяс ликништа, вишматам и цалин альматра, ло тисмон альцлуси. И поэтому, ло тисмох альцлуси, прошу прощения. И кроме того, он говорит, что если ты зайдешь в Бет-Кнессет, зайдешь в синагогу, то ты поймешь, что нельзя полагаться на мою молитву. Почему? Потому что в это время уже мы начинаем как раз сейчас, это очень актуально для тех, кто живет в Эрец-Исраэле. Я не знаю, в Хуцларет уже начали говорить Тенталю Матар или нет? Это происходит через 60
еще
дней.
Нет. Еще нет. Еще нет.
А, ну значит, скоро начнут.
Это только в начале, если я не ошибаюсь, в начале декабря, по-моему.
В начале, наверное, в начале ноября.
Четвертого или пятого декабря.
Да.
декабря. Да, тут интересно, что это пойдет не по еврейскому календарю, потому что это связано с равноденствием. Это, да, через 2 месяца после равноденствия начинают говорить. Вот, так это для нас, мы уже начали здесь в Израиле. Так это актуально. То есть он говорит, что ты смотри, зайди в синагогу, и там все молятся за то, чтобы пошел дождь. Ты хочешь, чтобы я сейчас молился за то, чтобы была хорошая погода, тепленькая такая, да, чтобы все было тепло, приятно, и это самое, и ветра не было. Это я один, а тут все, весь еврейский народ молится, чтобы был дождь. Как же ты можешь полагаться на мою молитву против всех? Так ему сказал брат, хотя его брат его был Амор, он был очень большой человек, но тем не менее он сказал, что нельзя полагаться на мою молитву, так что да, лучше тебе никуда не ехать. Так он ему сказал. И еще одна история. Раби Йошуа, Брейд, Раби Танхума, Бар, Раби Хия, Дикфар Ханун. Есть, вот здесь очень такое длинное имя у него, да, Раби Йошуа, сын Раби Танхумы, сына Раби Хия из места под названием Кфар-Ханун. С ним произошла, то есть он был внуком, да, внуком Раби Хия. С ним произошла такая история. Хава Басия, он был в месте под названием Асия. Я так понимаю, что это не Азия, а какое-то место с таким названием, которое называется Асия. Ба Лифрош, и он хотел отправиться в плавание. Амралей Матройна. И там была какая-то очень такая уважаемая женщина. И, кстати, это слово, оно до сих пор есть даже в русском языке, да, Матрона. Это то же самое слово. Да, видите, есть тот, перед кем текст Мидраша, видишь, что это то же самое слово, которое у нас есть. Да, вот Амралей Матройна, какая-то уважаемая женщина, сказала ему, Бейлен Йоми Парши Исма. Он говорит, разве в это время кто-то плывет в море? Кто-то плавает в море, нельзя в такое время плавать в море. Да? Она удивилась, разве можно плавать в море в это время? Итхазилей, и потом, что произошло? Итхазилей Абуй, Бехельма. То есть он увидел своего отца во сне, отца, который, видимо, уже на свете тогда уже не было, когда это произошло. Отец пришел к нему во сне, омерли, и сказал ему так, Бри, блоквура, ты, он сказал, что ты умрешь и не удостоишься даже, что тебя похоронили. Да, у тебя даже не будет похорон. Шинеймар гам квура ло гайцалой. То есть есть такой пасук, он говорит, вот есть такой пасук, есть такой стих в книге Коэлет, книге Экклезиаст по-русски. Есть пасук, который говорит, что даже у него даже не будет похорон. Даже похорон у него не будет. Такой вот есть пасук. И речь идет о человеке, который так как он стремится, так как он, не знаю, у него какое-то такое плохое настроение, и он свою жизнь не жалеет, из-за этого он, этот человек, он пытается заработать деньги, и он плавает, отправляется в какие-то опасные путешествия. Написано, что человек, который так делает, он, у него даже не будет похорона. Он вообще, да, он просто пропадет, такой человек. Вело шамали лемилей. Дидан, вело лемили дидан. Но этот человек, он не послушался ни того, ни другого. Но мы знаем, что есть такой принцип у нас в Торе, что сны, в принципе, человека ни к чему не обязывают. Да, вы знаете такое, да? То есть, несмотря на то, что есть куча разных, множество разных историй про вещи, сны, про всякие такие, да, всякие разные открытия, которые у людей были во сне, тем не менее, Аллаха такая, что человек не обязан слушать то, что ему говорят во сне. Есть такая даже, такое, да, есть такая история, что у человека умер, скажем, отец, не дай бог, да, и он приводит к нему во сне и говорит, что я, смотри, если ты сейчас пойдешь там в такой-то там, да, там в погреб, и там в левом углу начнешь копать, ты там найдешь горшок с золотыми монетами. Эти монеты нужно отдать, там, да, я их должен такому-то, должен, пойди, отдай их там такому-то, да, Васе. Он, человек идет действительно с лопатой в погреб, начинает рыть и находит действительно там горшок с золотыми монетами, он не должен их отдавать. Да, то есть, несмотря на то, что как бы папа ему открыл вещь, которую он не знал во сне, тем не менее, он не обязан отдавать эти монеты. То есть сон его ни к чему не обязывает. И этот человек, он знал этот закон. И он подумал, что из-за того, что эта женщина там он уговорила днем, ему приснилось теперь, что папа тоже его отговаривает от поездки. И он решил все равно, он решил поплыть на корабле в это время. Вело шамали мили дэмили. Он не слушал, не послушался ни тех, ни этих. Вэхэн авасле. И так с ними было. То есть он утонул. Утонул, затонул его корабль, и он пропал. То есть надо было послушаться, а он не послушался. Вот, ну да, уже. И на этом кончается вот этот вот раздел Мидраш Раба. Ну, здесь, да, здесь у нас, конечно, очень такая тема важная. Это перед Рош ха-Шана обычно эта тема упоминается. О том, что мы должны всегда напоминать себе о том, насколько Всевышний нам дает много вещей просто в подарок, как бы совершенно безвозмездно, бесплатно. И написано, что человек должен, когда человек молится, он должен чувствовать, что у него вообще ничего нет. То есть мы постоянно живем, как бы, в мире, с одной стороны, у нас все вроде бы есть, да, вот у нас квартира, там, машина, да, жена, там, да, у каждого, да, есть какой-то мир, который человек окружает, и который человек чувствует, что это его мир, в котором он, как бы, чувствует себя хозяином. Но при этом каждый человек знает, как бы, да, может быть, подсознательно, он не хочет это признавать, но он знает, что любая из этих вещей может совершенно неожиданно у него быть забрана. И она совершенно, то есть каждая, ни одна из этих вещей, она ему не принадлежит полностью. И что она может быть в любой момент, за него, у него могут ее забрать, и он останется без квартиры, без машины, без жены, не дай бог, да, и так далее. То есть мы должны, как бы, помнить о том, что мы живем здесь по милости Всевышнего всегда. И это, к сожалению, иногда становится очень-очень очевидно. Вот. И тут есть вещи, которые особенно, я думаю, что почему вот эти вещи, которые здесь были перечислены, их много, а почему они именно их выделили мудрецы, назвали именно эти вещи, я думаю, что дело в том, что здесь еще более очевидно, что эти вещи человек приобретает только как подарок. И, например, Тора, написано, что Тору человек, даже сколько бы человек не учил Тору, все равно, если он начинает понимать это благодаря тому, что Всевышний помогает ему, например, да, и также другие вещи, да, поэтому это, наверное, то, что мудрецы хотят нам подчеркнуть, что мы должны помнить о том, что вещи, скажем, дожди, это вещь, которая, это очевидно, что это вещь совершенно независящая от нас, это вещь, которая нам дается только милостью Всевышнего. Да, это понятно. Вот, поэтому я думаю, что этот странный список вещей, которые нам Всевышний просто дал, он, видимо, связан с тем, что эта вещь, это то, что даже сколько бы человек ни старался это приобрести, он получает это только как подарок, избавление и так далее. Да? Это вещь, которую человек не может обрести сам. Он может только какие-то усилия, и Всевышний уже ему поможет. Всевышний поможет ему эту вещь приобрести. Вот, так, это, я думаю, это то, что написано в этом мидраше. И одна из этих вещей, очевидно, это то, что, да, то, что человеку дается возможность переплыть море. Очевидно, это тоже такой подарок, который нужно пользоваться им очень осторожно. То есть, да, нельзя знать, когда можно плыть, куда можно плыть, для чего. А если ты плывешь просто так, как бы огульно, никогда не следует этого делать, то это да, человек себя подвергает опасности, неоправданной опасности. Это, я думаю, что это то, что здесь написано в этом мидраше. Вот есть Рав Цадок ха-Коэн, который говорит, что первые три вещи, которые здесь упоминаются, соответствуют трем частям Торы. И мы знаем, что Торы, ну там и Тора разделяется по разными способами. Он здесь подчеркивает такие вещи. Он говорит, что есть Тора, Тора Шебихтав, это то, что написано, что вот эти вот светила, светила это письменная Тора. Он говорит так, что есть письменная Тора, есть устная Тора. Как всем известно, есть также Тора, это часть Торы, которую мудрецы, как бы, говорят, они говорят ее сами. То есть мудрецов есть возможность делать какие-то постановления и какие-то выводы, которые не написаны в письменной Торе и которые не упоминаются в устной Торе, которые не были даны Мойше вместе с устной Торой. И это третья часть Торы. Он говорит, что каждая из этих частей, она как бы соответствует этим вот первым трем вещам, про которые говорит Раби Йоханан. То есть, а именно, это светило, это Тора, светило и дожди. И он говорит, что Тора это письменная Тора, светило это люди, которые он говорит так, что люди, которые находятся во тьме, в том смысле, что они себя лишают всего только для того, чтобы учить Тору. Они да, лишают себя сна и, там, да, и удовольствия для того, чтобы учить Тору. Они потом светят, как светило, благодаря этой Торе, и они могут говорить какие-то новые вещи в Торе. И третья вещь это кшамим, дождь, который... Дождь это отличается тем, что здесь очевидно, что это он идет от Всевышнего, что вот человек не может сам сделать, не может ничего сделать для того, чтобы получить дождь. Или Всевышний ему дает дождь, или нет, и все. Вот это так говорит Рабби Цадок Коэн. Ну хорошо, на этом мы заканчиваем. И Безрат Ашем, на следующей неделе мы встретимся и продолжим. Здесь написано очень интересные дальше и странные вещи. Надеюсь, что найдем какое-то им объяснение. Безрат Ашем. На следующей неделе.